Салем, достар! Это четвертый выпуск «Ужет» подкаст. Спасибо, что остаетесь с нами. А я хочу напомнить, что ваши лайки, звездочки и комментарии помогают продвинуть наш подкаст, поэтому делитесь своим мнением. Ну, а я очень рада сегодня представить нашего следующего гостя, человека, которого я очень-очень безмерно уважаю и очень давно хотела пригласить к нам. И рада, что так получилось, и он согласился. Это Вадим Цхе. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте всем.
Вадим, я вот сидела и думала, как мне вас представить? Альпинист, тренер или как? Для меня вы философ, вот честно.
Ну, значит, философ.
Философ от спорта.
Да-да-да.
Очень приятно, что вы пришли. И начнем с такой темы. Вадим, буквально вчера начались крещенские купания. Традиционно в нашей стране в них принимают участие и православные, и мусульмане. Какой смысл для вас несет этот праздник? Ведь в одной из ваших книг вы писали, что когда-то переплывали, да, от одной проруби к другой проруби, и был риск такой не выплыть оттуда, вы рисковали своей жизнью. Расскажите немного об этом случае и что вообще несет, какой смысл этот праздник?
Ну, как всегда, все начинается с забавы. Mm-hmm. То есть попадаешь вот, как я говорил, в пространстве появляется. Это еще, наверное, в 2010-м я начал увлекаться. То есть перед этими купаниями все. Идешь купаться, будешь плавать, будешь окунаться. И вот что-то из года в год повторяются одни и те же вопросы. Накануне вот дня рождения моего, и так получилось, что это 19 января, тоже крещение. И что-то решил поплавать, окунуться. Конечно, я первый раз окунулся, но вот эти страхи, видать, какие-то были заложены, что я заболею. А человек, когда всегда чего-то боится, и внутри говорит, хоть бы этого не произошло, в первую очередь это все и прилетает. Ну и окунулся я где-то, я дней 10 я пролежал с температурой, и потом думаю, ну как бы не может быть такого, что вот, по большому счету все купаются, и все нормально. Тут я окунулся, вроде спортивный, на здоровье не жалуюсь, тут мне сразу как бы слег. Как только выздоровел, сразу опять окунулся, и потом понял, что вот этот приход адреналина, эндорфина, вот эти все гормональные вещи, когда начинают срабатывать, это поднимается настроение, да, такая бодрость духа, тело такое сразу собранное, сконцентрированное. Ну, наверное, вот это и было замечание, наблюдение. Вот это и, наверное, стало отправной точкой, что я начал нырять в прорубь каждый день. Вот только лед встал, прорубь сделали, то есть перед работой заезжаю, окунаюсь. В принципе, ну, праздник не праздник, выходной не выходной. Это уже как неотъемлемая часть моего режима. Uh-huh. Вот. Но это каждому свое. Uh-huh. Поэтому кто-то говорит, что вредно, надо там начинать с холодного душа, пожалуйста. То есть у каждого какой внутренний такой щелчок идет, внутренний позыв. Я думаю, в первую очередь нужно слушать себя. Uh-huh. Вот. Потом купания превратились в то, что мне стало интересно, ну, как бы, уже не интересно, там, один раз окунулся, да, 10 раз окунулся, ну, там, проплыл. Ну, и вот такая вот идея появилась, из лунки подо льдом, из лунки в одну лунку ныряешь, из другой лунки выныриваешь, то есть. Это уже система, я сразу скажу, что ничего там такого нету забавного, этим заниматься должны профессионалы, потому что это, в первую очередь, должна быть практика дыхания, практика владения своими эмоциями, своим телом. Это все очень опасно, и если у кого есть желание этим заняться, то еще раз, только через профессионалов. То есть самим лучше вот, как бы вот на те грабли, на которые я наступал, я не рекомендую это делать, потому что это опасно для жизни. Но в принципе такое направление есть. Сейчас очень сильно используют дыхание Вим Хофа, тоже человек, который увлекается как, тем же подводным плаванием, поэтому ну, вот как-то так.
А где это было? Здесь у нас на Исиле?
Да, да, мы вот ежегодно, вот мы завтра тоже будем выезжать в Боровое, у нас там такая своя программа, ретрит, и у нас будет практика, то есть такая, что мы в одну лунку ныряем, в другую выныриваем, но это еще раз, я говорю, благодаря тому, что я уже этим занимаюсь 5-й год, то есть уже есть опыт, и мы изучаем, я изучаю не только свой опыт, да, но и опыт других вот таких вот, как сказать, людей, которым нравится такое направление, поэтому там права на ошибки как бы нет, поэтому все это еще раз, через специалистов, чтобы были знающие люди, а не так, что я тоже так хочу, я тоже так могу, и у меня тоже получится, поэтому лучше, лучше просто приехали к пробе, окунулись, а если именно уже профессионально, то это нужно шаг за шагом, очень-очень так потихоньку.
А как вы относитесь к этим массовым купаниям сейчас? Потому что многие так скептически думают, вот весь год они не ходят, не закаляются, холодный душ не принимают, а здесь такая своеобразная мода пошла.
Ну, даже не мода, но еще раз, пускай будет интерес, забава, и какая информация в человеке сидит, то она и выстрелит. Поэтому если я иду нырять, окунаться, и тем более я это сопровождаю, да, такой вот день, праздник, значит, энергия, да, там какие-то силы вот такие способствуют этому, тем более такая погода хорошая стоит. Если человек идет, и ему хочется окунуться, он окунулся, и при этом он не испытывал ни до, ни после страх, то, то пожалуйста. Но еще раз, сугубо, как, я как бы не могу за всех говорить, но если большинство нравится окупаться, если приносит пользу, если приносит какая-то там идея, да, появилась новая, да, благодаря тому, что вот человек вот такой шок испытал, и это все благоприятно сказывается, да, где-то, может быть, энергия гнева, там, печали сгорела, да, человек раз и обновился, как в сказке. Раньше писали, там, прыгнул там в горячую воду, в холодную, там, в кипящее молоко. Ну, это все терморегуляция, работа с энергией, работа не только с физическим телом, с эфирным телом, с астральным телом, с ментальным телом, с телом, которые тонкие тела, которые вот именно люди, которые через сознание, через медитацию хотят познать нирвану, просветление. То есть это все вот работа вот этих всех энергий. Угу. Поэтому все это сбалансировано должно быть. Ну, и сугубо каждого, это же выбор. Угу. Может быть, у кого-то была мечта, он взял ее, воплотил, угу. и тут же сказал, ага, оказывается, я могу, а всю жизнь боялся. Угу. Там сколько людей, столько и каких-то историй, угу. каких-то мнений.
И очень символично, что вчера у Вадима был день рождения, 19 числа, и совпало, да, с началом этих крещенских купаний.
Ну да, так получилось, что с рождения у меня вот это... У меня и на следующий год будет тоже 19 января, тоже будет день рождения.
И на следующий год.
И в прошлом году было тоже прям знак такой хороший.
Да, ну и мы рады, что у вас такой новый жизненный год начинается с нашего подкаста. И, Вадим, вы упомянули о ваших аутдорах. На одном из них я была, и на самом деле это очень классно. Классная такая вылазка. И мне она понравилась не только тем, что это вот там просто фитнес, какая-то физподготовка. Мне она понравилась тем, что там есть дух. Это больше как философия спорта. Мне вот это понравилось. Особенно, когда мы поднимались вот на гору, как вы разговариваете, как вы объясняете, что это все как бы не просто так делается. Плюс вечернее какое-то общение команды между собой. Мне очень нравится эти аутдоры. И такой вопрос. Можно ли сказать, что вот для современного человека, да, для нас, вот городских жителей, у которых вот постоянно вот этот информационный шум, это такой способ борьбы там, с депрессией, да, с каким-то эмоциональным выгоранием? Как помогают эти аутдоры именно вот в ментальном плане человеку?
Ну, люди разные, информация у всех разная. У каждого, еще раз говорю, своя история, своя философия, свои взгляды. Есть свои силы, которые ведут человека, да, к какой-то цели, если она есть. Поэтому все эти аутдоры, это, скорее всего, с точки зрения с моей как наставника, как тренера, это какая-то корректировка. Это возможность поделиться своими знаниями, потому что я, ну, только за 2019 год, я 13 раз побывал в Непале. Mm-hmm. То есть это не только альпинизм, восхождение горно-пешие маршруты, это... Mm-hmm. Это и изучение философии Востока, да, это и посещение храма всех религий, где там и буддийские там какие-то религии, ответвления, то есть их же очень много, и мусульмане, и йоги. И встречаешься когда с людьми, то есть слышишь какие-то интересные вещи, то хочется потом с этим поделиться. То есть это такая вот платформа, да, когда ты общаешься с природой, ты же все равно контактируешь с энергией, с этой девственной, чистой энергией, да, и у тебя идет вот на уровне вибраций развивается именно чувствительная, такая чувствительность, двигательная, да, двигательный тоже потенциал раскрывается, потому что все-таки из здания к зданию, потом и в здание зашел, в лифт сел, из, там, спустился в паркинг, сел в машину, все, то есть человек мало двигается. А там именно такая возможность, что вот эти все платформы на себе именно еще раз ощутить, прочувствовать. И к тому же, если еще какие-то появляются вопросы, то во время диалога потому что у меня нет такой привычки, да, говорить, вот, ребят, знаете, вот я там-то, там-то был, я то-то, то-то умею, я вот такой-то. Во время диалога высказать свое мнение, просто послушать кого-то и к чему-то прийти, вот именно для себя. То есть не отстоять там, не доказать, а просто для себя. Поэтому я говорю, что аудор — это такая корректировка. То есть человек идет, он встречает там случайности, не случайно. То есть люди бывают разные. Там, у кого-то объединяет фитнес, кого-то объединяет просто послушать тишину. Кого-то интересует, например, ну, пофотографироваться на природе. Тоже как бы кто-то... Иной раз встречаешь кого-то, я же каждую неделю в Боровое езжу, кого-то встречаешь там из друзей, там со школы. О, я в Боровом уже последний раз там был или была 5 лет назад, 6 лет назад. Ну как?
Это здесь рядом.
Да, вот это вот, как сказать, гонка, как в биатлоне. То есть ты понимаешь, что есть, существует какая-то трасса, где вот она трасса, она вот там не только по кругу бегаешь, а там есть какие-то повороты, да, вверх, вниз, есть какие-то пейзажи. Там биатлонисты там 10, 15, 20 километров бегут, там разные, где-то степь, где-то горы. Но из-за того, что ты вот на штрафном круге вот этом находишься изо дня в день, и вот как собака за своим хвостом бегаешь, то, конечно, надо, вот, как сказать, расширять свои привычки. И одна из привычек должна быть вот раз в две недели выезжать на природу. Там Боровое, Алма-Ата, Баян-Аул, Мангыстау, Каменногорск. Много интересных, много таких сакральных, интересных мест в нашей стране. Просто чтобы там находишься, чувствуешь, что вот хочется к этому прикоснуться. И начинает вот открываться в тебе что-то. Да, какие-то убираются барьеры, какие-то потолки начинают как бы рушиться. И человек, вот даже он не может иной раз что-то, как-то это все оформить, но он понимает, что он отдохнул. Хотя мы там, ну, бываем активными достаточно. Там, и в горы сходить, и в бане попариться, там, и потренироваться, и посидеть там всю ночь.
Шашлыки.
Да,
при нас же еще были веселые старты.
Эстафеты, это все. Сейчас вот ретриты, гвоздистояние. Все вот сейчас то, что... Ну, мы все используем. То есть, что... Очень важна во всем идея. То есть не просто вот набор механических каких-то там... А, Б, С, Д, и все, и в принципе, как опять приехал вроде отдыхать, и отдохнул как робот. А места спонтанности нету. Вот именно спонтанность — это поэзия, это аудор.
Мне кажется, как вот в театр идут на актера, так же и в файт-клуб, и на аудоры едут, честно говоря, на вас, Вадим. Потому что я вот даже вчера в Инстаграме увидела, вас все с днем рождения поздравляют. И вот слова «наставник», «учитель», «ментор». То есть это далеко от простого, там, не знаю, тренера, от простого там, человека, который физподготовкой занимается. Это намного больше. Больше, ну, как
я вот не знаю,
наставник.
Больше, не больше, лучше, не лучше, но наставник, не наставник, но мы же тоже даже, мы же учимся. То есть у нас есть, да, определенные аудитории, ученики, последователи, но мы же учимся и учим их, чтобы они нас тоже учили. Поэтому, как говорят, нет плохого ученика, есть плохой учитель. То есть бывает все, вот как пальцы на руке, все разные, вот такие ученики приходят, и не должно быть шаблона. Не должно быть. Вот аудор — это, в принципе, то же самое. Вот это состояние, оно и в зале всегда приходит. Ко мне приходит, я говорю, вы поймите, вы приходите не на секцию, вы приходите к учителю. Ну, сейчас так уже, как сказать, глубина тоже важна. Ну, у каждого она своя. Кому-то 2 метра, да, в воде, скажет, глубоко. Кому-то там 700 метров вниз, да, не глубоко, хочется еще дальше. Поэтому я... Про что хочу сказать, что иногда мы погружаемся в самого себя шаг за шагом. Вот есть какая-то программа, мы плавно идем к тому, чтобы реализовать свою мечту, достигнуть. А есть такие, кто хочет быстро. Это то же самое, что я нырну, да, вот я нырянием занимаюсь. Я вот плавно вот погружаться, да, ко дну. Или вот возьму с собой гирю, привяжу и вот бультых, и через 5 секунд я уже там. Но вот именно вот эта плавность, я больше за нее. То есть шаг за шагом, спокойно. Ну, вот. Поэтому еще раз спасибо за поздравления всех.
Вадим, вот скажите, как современному городскому человеку в чем черпать энергию, ресурс, как сейчас модно говорить? Вот как все-таки бороться с вот этим эмоциональным выгоранием? надо себя пушить, заставлять что-то делать. Вот я, допустим, такой человек, там девочкам говорят, ой, сходи в спа, сходи с подружками где-нибудь посиди, пошопся. То есть на меня это не работает. Шопинг на меня не терапия. То есть я понимаю, что вот эти у меня мысли, которые в голове, они так и остаются, несмотря на все вот эти вот внешние телодвижения. То есть как работать со своим ментальным здоровьем, да? Как научиться доверять себе, избавиться от тревожности. Вот я, допустим, как стала там мамой, я стала очень тревожной. Я там не сплю, могу по 2-3 часа спать, и там ночью очень плохо сплю. Мне кажется, это все-таки какая-то вот тревожность. Как с ней бороться?
Ну, все это энергия. Uh-huh. То есть все вот эти наши эмоции, ситуации, в которые мы попадаем, наши мысли, все это энергия, все это работа именно с энергией. Чтобы не выгорать на работе, вот есть такое понятие, да, ну, есть тяжелый, да, вот есть ремесло, а есть uh-huh. искусство. Uh-huh. Для кого-то, как бы мы называем работа, это искусство. То есть он уже фазу вот этого ремесла прошел. То есть сейчас вот сплошь и рядом, да, нам навязывают поток. Да, вот поток, uh-huh. ресурс, там что-то еще, какие-то слова. Если разобраться в этом, то получается, поток навязывает именно руководители, культ личности. То есть раньше, если там в эсеровское время, да, у нас был такой момент, все объединялись для какой-то идеи. Вот была идеология. Вот ты хорошо там выпекаешь хлеб, ну просто изумительно это делаешь. Ну занимайся. И вот человек, который этим будет заниматься, ему встать там в 4 утра замесить тесто, подготовить свою там печь к тому, чтобы люди пришли и вот этот запах хлеба, да, там на работу кто-то бежит, да, вот этот запах хлеба, вот эту теплую булочку взять, съесть. Ему вот это будет радость кайф, приносить. Да. Да. Угу. И он, ему, если спросить, что такое вот выгорание, там, он скажет, я не знаю, о чем ты говоришь. Я вот в 4 утра встаю, в 12 часов там я все чищу, угу. и как бы ну, у меня нет такого момента. Но вот это вот то, что я говорю, да, кто-то вот выпекает хлеб, кто-то хороший инженер, кто-то классно строит, кто-то классно песни поет. И была такая, такой момент, когда у нас идеология, которая нас объединяла. Угу. Давайте вот все, каждый классный специалист, мы что-то вот в таком месте придумаем, и будет, каждый будет делать тем, чем же занимается, но у нас идея будет такая. А культ личности, да, и вот Европа, да, европейский взгляд, американский. Вот ну, всех собрали и сказали, вот человек над вами. Uh-huh. Вот мы совет директоров, мы его ставим, вот он вам будет говорить, что делать. Uh-huh. И все, и человек начинает, как бы ему поднимать темп жизни. Да, вот ты вот сейчас вот сделай вот этот, как сказать, план. Uh-huh. Вот тебе план. И в конце ты план сделаешь, ты получишь там бонусы. Человек начинает работать. Есть аутстресс, есть дистресс. Mm-hmm. Вот он в конце месяца пришел, вот изможденный, да, все, сил нету, выгоревший. Получил вот эту премию. И он так сказал, раз такой, ага, ну я же стал там, сильнее, классно, у меня там теперь материальная, да, вот эта энергия появилась, я могу себе вон то позволить, вон то, там что-то еще, там кредиты взять, погасить, mm-hmm. машину новую купить, ну у каждого свое. И он как бы вот через этот дистресс, он в стрессовом состоянии побыл, но он понял, что вот как бы я стал сильнее. И человек как бы дальше двигается. Uh-huh. Вот такой вот человек. А кто-то побыл, получил, например, эту премию, но он понял, что вот этот месяц он прожил ни сна, ничего нет, уставший. Он сказал, не-не-не, я лучше обратно вернусь к своей uh-huh. прежней жизни, мне ничего вот этого не надо. Это вот я говорю про поток, как он делится, как вот именно... капиталистическое устройство, как оно выставляет весь процесс, в принципе, и тем хорошо, потому что Вселенная никого без куска хлеба не оставит. Угу. Ну вот человек уже начинает сам смотреть, где у него происходит потеря баланса. То есть надо ему это, не надо. И очень зачастую, да, люди вот общие фразы говорят мне, да, я вот хочу вот это, я говорю, зачем?
Угу. Надо понимать.
Ну, я вот хочу стать, как сказать, там, богатым, финансово независимым. То есть общая идет формулировка, но наш ум, наш мозг, он, ему же как он будет реагировать? Он не поймет, финансово независимый это как? Ты мне покажи сейчас модель. Вот модель, вот проекция, я вот такой-то, я вот там вот такой успешный, у меня вот как, что такое финансовая независимость, да? Работать могу там дистанционно, выезжаю, много путешествую, есть какой-то дополнительный доход. И я вот не парюсь, тревоги нет о том, что я завтра раз и ноль. То есть, ну вот эту картинку вначале нужно вот нашему уму, да, нашему сознанию надо дать, а не просто слово сказать, вот хочу быть финансово независимым. И вот отсюда вот это вот и идет вот тянут лямку, тянут. А конкретная цель где? Она должна быть четко, она должна быть в голове, в зоне ясности. Но если ты поэт, если ты там любишь что-то, каждый день, чтобы у тебя по-разному все что-то происходило, опять, это тоже такой тип людей, тоже существует. И у них достаточно все происходит так, что они как бы, они в процессе, нет такого, что как Емеля на печи. Сидит, да, по щучьему велению, по моему хотению. Это сейчас не работает, но хотя всем на это навязывают, чтобы mm-hmm. именно туда надо идти. Но человеку неинтересно. Mm-hmm. И вот когда ты сам выставляешь свой ритм жизни на основе духовного опыта, опыта души и опыта личности, то есть потому что человек триедин. Дух, энергия, тело. Mm-hmm. И когда вот в этом триединстве мы начинаем работать, взаимодействовать, то у нас уже появляется... Следующий шаг. Следующий. Хотя идут какие-то корректировки. Угу. Потому что я, например, если приведу такой пример. Человек родился, и он изначально, вот ему по карме предначертано, что он станет певцом. И вот его привели, например, да, на пробную, там, на кастинг куда-нибудь. И говорят, знаете, вот у вашего сына изумительный голос. Ну, там, например, проблемы с легкими. Надо на плавание походить. И вот человек, помимо вот вокала, он ходит, начинает учиться плавать. То есть работает со стихией. У меня появляется еще один наставник, да, там, тренер по плаванию. Он уже обогащает свой внутренний мир не только пением, не только что он дарит вот своим прекрасным голосом, там, да, настроение кому-то поднимает, что он знает, люди придут на концерт, чтобы отдохнуть. Но и одновременно физически развит. Он общается там с тренером, он хорошо плавает. То есть он пока идет к той цели, которая ему прописана кармой, стать знаменитым певцом. Mm-hmm. Вот за эти, например, 20-15 лет он еще, видите, сколько навыков приобретает. Mm-hmm. Поэтому нам не только нужно знать, что вот наша цель там вот стать тем-то или что-то приобрести. Не конечная. Конечная цель – победа, там, я не знаю, вершина горы. Это все нужно культу личности. Это путь личности. Путь личности, ну, эго не интересует вот, сам процесс. Нужно вот все. Угу. Первое, лучшее, там, новое.
Достигаторство.
Самое угу. такое, ну, вот именно на вершине. А путь души – это именно тот путь, где человек в процессе угу. проживания, он получает удовольствие. У него нет ни плохого, ни хорошего. Он не осуждает, он никого не ругает. Он не говорит, вот у меня не получилось, потому что ты, она, вот эти все. Он говорит, хорошо, значит, надо подкорректировать здесь, сюда вывести, сюда. Вот этот человек мне встретился, не просто так. Mm-hmm. Вот этот человек там, уже, мы же в мегаполисе живем, но сплошь и рядом, зеленый свет загорелся, секунды нет у тебя уже за спиной, там начинает сигналить. Люди куда-то бегут вечно. И сам момент, почему я вот еще раз вернусь, что любая эмоция, тревожность, да, выгорание, это энергия. Mm-hmm. Энергия может подавлять, может стимулировать, может мотивировать, угу. то, как мы к ней относимся. Если я, например, попал в какой-то вот такой казус, да, конфликт на дороге, угу. ну, подрезал меня человек. Первый раз я отреагировал гневом. Угу. Прошло какое-то время, там месяц, два, полгода. Опять похожая ситуация. Я опять отреагировал гневом. Что это? Это моя привычка? Или это та эмоция, которая преобладает? Она спрятана, угу. но она постоянно ищет момент, чтобы выстрелить. Какое у меня отсюда следствие вот этого? Значит, я прожил с первого эпизода до второй, вот эту дистанцию я прошел, я не поменялся. Mm-hmm. Я не поменялся. Я реагирую на ситуацию так, какая во мне энергия преобладает.
Mm-hmm. А как бороться с этим гневом? Надо сначала его, наверное, осознать, да? Наблюдать за
найти
собой.
Найти источник.
Что, да, что вызывает.
Потому что
источник.
Это следствие. Причина mm-hmm. в чем? Может быть, обида. Mm-hmm. Может быть, усталость. Опять mm-hmm. обида и усталость. Причина в чем? Mm-hmm. Все это надо преобразовывать. Mm-hmm. Одна эмоция является мамой другой последующей mm-hmm. эмоцией. Но самое сложное, когда мы начинаем стереотипно мыслить, стереотипно реагировать. Mm-hmm. То есть когда вот уже мозг, он же тоже хочет отдохнуть. И он говорит, вот на такую эмоцию вот так реагируй, mm-hmm. все. И потом не парься. Потому что когда она в следующий раз появится, у тебя будет столько картинок, и пока ты будешь выбирать, я уже устану. А вот тебе заранее. Готовенько, на, mm-hmm. и тебе не надо думать. Подрезали, там, обматери, выйди, морду набей, или там, подрезали, скажи, ну, ничего страшного, человек, значит, куда-то торопится, ну, дай бог, чтобы mm-hmm. куда-то доехал.
Доехал, да.
Я смотрю, что, ну, я как-то, я не несу это в голове. Mm-hmm. Я просто забыл, все, поехал, да. У меня состояние спокойствия.
Mm-hmm.
Это не из-за того, что я вот всегда спокоен. Я разный бываю. Могу жестким быть, могу мягким, могу быть, там, я не знаю, жадным, благородным. То есть пускай все во мне будет, но будет определенный, вот как бы определенную позицию позанимала, преобразовалась в энергию. Я проработал. Но это все преобразование должно идти к какой-то конечной цели. Угу. Какая цель у меня? Угу. Или наоборот, я иду к тому, что у меня цели нет, я каждый день вот рисую, как хочу. Теми красками, которые есть.
А цель все-таки, вы имеете в виду, должна быть такая душевная цель, да, что я каждому, там хочу стать более свое. Там, спокойным, каждому... гармоничным. Либо там вот я хочу, чтобы у меня была там яхта, машина, путешествие и деньги на счету.
Да, каждому свое. Каждому свое. Есть вот, поэтому нам и дается, да, вот энергия. Кому-то человек, который несет ответственность, который прошел определенный момент, у него есть опыт души, у него есть желание поделиться своим опытом, но не навязывать, просто опять-таки корректировать. Вот это сейчас навязывание, оно все равно, это не мой путь лично, это не мой путь. Вот. И человек, кто хочет поделиться, у него появляются какие-то, да, ученики. Да, в первую очередь это кто? Ну, это семья, дети. Надо же чему-то научить, чтобы от чего-то предостеречь, что-то сделать такое, чтобы ученик потом превзошел учителя. И вот эта энергия у меня, раньше она была только мне, да, а сейчас она у меня раз, у меня она расширилась, потому что у меня вот есть дети, есть родители, есть друзья, знакомые, появляются ученики, появляется еще аудитория, и у меня уже этой энергии еще больше стало, потому что больше ответственности, потому что я же не только ради себя делаю. Потом еще появилось течение, да, и вот эти люди, которые ко мне подпитываются, а объединяется-то всех идея, кто-то приходит ко мне, вот можно там форму физическую приобрести. Кто-то приходит как к психологу, кто-то приходит для того, чтобы я там в горы сводил, кто-то приходит, чтобы я там чему-то научил, что-то рассказал. То есть есть какая-то идея, люди приходят, как, и они запитывают тренера как батарейки, но и они сами подпитываются, как в фильме «Матрица», тоже батарейки. То есть это вот это идет взаимообмен энергии. То есть она в этот момент может такую турбулентность пройти, да, потому что мы когда собираемся, там что-то мы тренируемся, да, где-то, и я пытаюсь это все делать в такой комнатке, чтобы всем было тесно. И там просто вот эту энергию даже потрогать можно. Там она такая вот раскрученная, и все просто все в таком в одном едином таком ритме танцы, что ну, там грусти вообще нету, ни грусти, ни печали, ни самое главное, человек не перестает себя с кем-то или с чем-то сравнивать. Вот это самое тоже такое вот как бы момент, который тормозит развитие.
Можно ли сделать вывод, что энергия равно ответственность или энергия равно идея? То есть ответственность за себя, за того, кто вокруг тебя, да, за свои цели, да, пожалуйста. За то, как ты проживаешь каждый свой день.
Конечно.
Да? Это ответственность.
Если я подарил человеку надежду, да, и я сделал так, что потом сказал, а ладно, ну я вот там ляпнул. Меня за это спросят. Как? Ты человеку дал надежду, все, он там начинает, а оказывается, ты просто обманул, просто ты вот ляпнул, поэтому не зря говорят, как бы, вначале подумай, потом говори.
Вадим, вот если развить дальше немного вот этот наш философский диалог, что слушать, разум или сердце? Вот я объясню, почему спрашиваю это. Тоже задавалась этим вопросом, и мне вот сказали, ты очень часто интеллектуализируешь. Вот какое-то чувство ты берешь, а нет, вот здесь вот так вот этот человек вот так сделал, там мама, не знаю, папа, условно, друг, потому что вот это, ему, наверное, самому там любви не хватило когда-то. И у меня идет вот эта интеллектуализация. Хотя, допустим, может быть, сердцем я чувствую другое. И также и в вопросах выбора. То есть сердце хочет одного, все твое нутро хочет одного, но разумом ты начинаешь думать, нет, ну вот это же нормально, здесь же, в принципе, нам комфортно, зачем выходить из комфортной зоны? Вот здесь как найти баланс между сердцем и разумом?
Опять, это все следствие. И должно быть, да, я могу какие-то решения принимать, вот сесть, да, и вот обдумывать, ходить там, вот это, там месяц, год, два, три. А некоторые вещи я могу принять вот интуитивно. Поэтому просто что, как бы в какой момент приходит, тем надо пользоваться. Поэтому, ну, и раз это философский разговор, то и то, и другое. Ну, возможно, вот это вот и именно сравнивание, именно вот чье-то мнение сподвигло на то, что вот сороконожка идет, и у нее спрашивают там, а как ты управляешь, вот у тебя 40 пар ног, как им управлять? Она такая задумалась, такая упала, и такая, и все, и думает, действительно, как. Вот именно вот, а зерно было какое, да? Человек засомневался, а может быть, вам и вот интеллектуально это и есть близко.
Mm-hmm.
Может быть, само сердце и говорит, ты вот больше вот интеллектуально принимать какие-то решения, думай, может, это сердце и говорит.
Я об этом не думала.
Угу. Вот поэтому мы как сороконожки, ну раз кто-то что-то сказал, а мы сразу к себе прилепили это и сказали, да, действительно, а все же нормально было, нормально же общались.
Ну, мне кажется, вот спасибо там, Богу, Аллаху, Вселенной, мне кажется, у меня хорошо развита интуиция. И вот всегда в первую очередь у меня идет мой внутренний голос. И чаще всего, вот после всей вот этой вот интеллектуализации, я понимаю, что мой внутренний голос всегда прав. Вот как он говорит, на события, на людей, на какие-то происшествия в жизни всегда был прав мой внутренний голос. И вот, не знаю, я, конечно, не люблю раздавать советы, но я вот прям рекомендовала бы прислушиваться к своему внутреннему я.
Да, и насчет советов. Вот совет дать человеку, например, вот пришел, предположим, да, к вам за советом, вы ему раз вот такую форму сказали, да, вот так попробуй. Раз сработало. Следующий приходит, но интуиция, она же не скажет так, этому тоже, потому что это уже сработало. Человеком начинаем уже по-другому работать. Что-то у него какие-то все равно будут свои индивидуальные, прекрасные такие вот отклонения от нормы.
Угу.
Поэтому я думаю, что здесь как бы как идет, так идет.
Угу. Хорошо, давайте перейдем к нашему второму блоку вопросов касательно гор. Любимые-любимые горы. Кстати говоря, мне кажется, вот именно вы привили мне любовь к горам. Я уехала учиться в Лондон, и там вот в Шотландии, на остров Скай ездила, там поднималась в горы. Потом вот в Алмату, мне не с кем было провести свой отпуск, я взяла билет в один конец, уехала в Алмату, пошла на Кокжайляу, поднялась. То есть это вот настолько, не знаю, какое-то вот желание, ноги, просто в буквальном смысле, ноги сами несли. И для меня это медитация. Горы — это реально медитация. Я просто поднимаюсь, я ни о чем не думаю, я иду, и в этот вот момент, не знаю, какой-то поток, что ли, меня несет, и очень, очень это классно. Отсюда такой вопрос. Одним из последних как бы, событий, которые мы читали, это подготовка Марии Ауэзовой, да, для поднятия на базовый лагерь Эвереста и вершину Калапатхар. Да, черная скала. Да? Честно вам скажу, вчера разговаривали мы с Марией Ауэзовой, созванивались с ней. Я говорю, Мария, как бы вы описали ваш опыт тренировки с Вадимом? И вот первое ее слово было это «Вадим — это спокойствие». Вот у Вадима есть спокойствие победителя. То есть это не тот человек, который будет там тебя мотивировать, подгонять и так далее. Нет, это вот, она говорит, по одному взгляду человека все понятно. С учетом того, что я, говорит, такая эмоциональная, со мной, наверное, где-то было сложно, но вот внутри, говорит, мы знали, что все будет хорошо, и никогда не было там мысли даже повернуть назад. Расскажите вот о вашем опыте.
Ну, как всегда, все шло из-за забава, игра, азарт. Что это такое? Потому что я всю жизнь единоборством занимался, а тут в горы ходить. Ну и как раз получилось, что через горы я перестал искать соперника внутри себя. Я перестал искать соперников для себя. Я понял, что вот внутри нужно вот это развивать, не какие-то вещи не лепить, не дополнять, а как скульптор, наоборот, чистить, убирать каждый день по кусочку, чтобы в итоге появилась статуя. Какая-то форма. Где-то наоборот, какие-то вещи нужно было наоборот улучшить. То есть, что в итоге, что я сейчас вижу в горах для себя, и когда я рекомендую своим ученикам, клиентам, да, для чего нужны горы. То есть, у каждого есть внутренний голос, щелчок. Если горы зовут, да, человек идет или пробует. Неважно высота, высота неважна. А для меня горы сейчас это такой, знаете, путь аскезы. Почему? Как бы, ну это не то, что там монах в келье, да? Это примерно человек, вот когда он держит пост, да, у Разу, например. То есть он в какой-то момент на третий четвертый день понимает, что дело начинает приобретать легкость. Вот такое приобретение легкости я испытываю, когда я, ну, поднимаюсь на вершину или иду на высоте, или с кем-то иду. Это такая внутренняя тишина, это аскетичная работа. Потому что, например, если... Что для меня аскеза, я скажу так. Вот человек пошел в школу, 10 лет надо проучиться. Ну, не хочет он книжки читать. Ну, не хочет он это делать. Но он так надо. Там, я там учусь в университете. Ну, не хочу я в библиотеку ходить. Ну, не хочу я там развивать. Но надо. И в итоге, вот, когда мы делаем не только то, что мы хотим, а в чем мы нуждаемся, и понимаем, что для этого иногда не хватает, да, дисциплины. Но потом наша душа, наше тело, наши события в жизни говорят нам спасибо. Потому что здесь ты не дурака валял, а занимался там самообразованием. В горы, горы чем хороши? Это очень простая жизнь, но она очень аскетичная. Потому что там на высоте, там только камни. Там лед, там холод, там аппетита нет, запахов нет. И каждый день ты просыпаешься, и у тебя есть цель. Вот сегодня я на высоте там 5000 метров, мне нужно теперь подняться 6000, а потом у меня будет высота 7000. Я не думаю, как я встал до дома, там, может, кофе попить, а может быть, чай. Открыл холодильник, может, вот это съесть, может, вот это съесть. Стою там, затылок чешу и думаю, что же мне сегодня в течение дня сделать-то такого, что вот это не хочу. А там все конкретно, с каждой минутой, пока ты открыл глаза, у тебя все уже четко, да, никаких левых движений ты не делаешь. Только вот двигаешься к своей цели. На фотографиях, в фильмах это, конечно, все как бы живописно, но внутреннее состояние, когда тебе нужно встать, там, мороз минус 15-20, этот лед надо тебе воду, да, скипятить, и ты понимаешь, что ты встал дома, у тебя тепло, да, ты пошел там, включил там электроплиту, там, поставил чайник, у тебя все это, а там же все, просто вот этот лед растопил, съел, и там же наверху еще радиация, вода невкусная, и вот поэтому вот эта борьба с тем излишеством, который мы в жизни своей, да, вот сейчас вот имеем, просто потому что потребительский мир такой. И вот эта борьба с излишеством там, она в такую форму перетекает, что ты понимаешь, что по сути дела мне многого не надо. Mm-hmm. То есть мне не нужно вот лишний раз черпать эмоцию с еды, да, с той одежды, которую я куплю, 2 дня она мне понравится, потом я ее куда-то сложу, уже в шкафу места нету. А вроде бы не носишь, а вроде бы и мода прошла. А там одежда на тебе только та, которая тебя согреет. Или в какой-то момент ты сможешь ее снять, пока там солнце, да, пока ты там на вершине ледорубом работаешь, снять и там в рюкзак положить, чтобы тебе жарко не было. Все. То есть минимум. И в том же плане ты эмоции, да, энергию получаешь, эмоции получаешь не от приобретения, а от того, что просто ты находишься сам собой. Вот такое вот классное одиночество. Но оно на время. А на время, чтобы ты вот все про себя это проговорил, какие-то вещи, которые ты увидел в жизни, чтобы ты не на кого-то их сваливал, да, а понял, что это причина в тебе, приобретаешь какой-то опыт, и ты спускаешься вниз специально, чтобы с этим опытом поделиться с людьми, что, возможно, переизбыток, перенасыщение, оно не нужно в какой-то момент. Поэтому вот этот пост, да, посты, это тоже аскеза. То есть человек понимает, что мне для моей активности, ну, не надо есть вот эти все тарелки, вот эти всю еду, мне достаточно там чуть-чуть того, чуть-чуть, все, я легкий. Мысли другие. Нет вот этого желания там как бы желудок набить. Просто потому что эмоции. Ну вот если в край какие-то вот такие общие направления затрагивать, почему я хожу в горы, вот они вот такие.
А вот о вашем опыте совместной работы с Марией Аузовой. Почему вы начали вместе работать? Как вы познакомились? Кому пришла первая эта идея подняться на БЛЭ?
Ну, момент такой. Она давно искала встречу по работе со мной, но так как она человек с ограниченными возможностями, да, у нее вот эта высокая ампутация, чуть выше колен. То есть я сказал так. Я говорю, я не работаю с такими людьми, я не знаю, как с ними работать. Потому что я вот в зале могу поработать вот с тем. То есть если человек как бы приходит ко мне с какой-то травмой, я говорю, ну, вначале вот вы к врачу обратитесь, он вас там пролечит, потом ко мне придете. Потому что у меня вот как бы самое главное, чтобы травмы в голове не было. На самом-то деле человек носит эту травму в голове. Тело, оно регенерирует, оно само себя лечит и исправляет. Это просто информацию в кровь надо дать, секунды, и человек здоров. Но так как его научили, что вот такой бизнес, как медицина, надо тоже поддерживать, потому что тоже люди... люди тоже работают, хотят кушать там, и так далее. Тут есть определенная система. Человек в эту систему заходит, появляется, и ему надо вот это пространство заполнить, чтобы он не думал, что он может... Там, как бы, что травма уже прошла, но его надо как можно дольше вести, чтобы он был там донором, твоим спонсором. Вот. Поэтому я Маше сказал: Маш, вот давай я тебя буду тренировать, но я жесткий тренер. Вот у нее вначале было просто, ну, человек, конечно, психологически был в такой яме, ну что, молодая девчонка, раз ног нет. Тут она начинает заниматься пауэрлифтингом, начинает как бы набирать вес, вот этот тучный вес в коляске, им же тяжело управлять. То есть постоянно кто-то рядом должен быть, чтобы вот тебе куда-то что-то дать, ну, человек не может быть самостоятельным. Вот на это плавно я указал, что какая цель у тебя? Ну, там, вначале просто, конечно, пообщаться, да, чтобы как бы психологически выйти из этой ямы. Второй момент, я говорю, все равно должна быть какая-то цель. Ну, цель похудеть, скинуть вес. Достигли этой цели. Я говорю, следующая цель какая? Я говорю, хочешь быть там самостоятельной? Чтобы, ну, возле тебя было как можно меньше вот, да, людей, чтобы ты, ну, как бы, и ты понимаешь, что ты для них, как бы, ну, не обуза, да, а что они в чем-то себя ограничивают из-за тебя. Ну, это же видно, что по тебе. Ну, это я лично Маше говорил. И вот у нас пошла цель, да, я хочу там теперь, чтобы у меня были протезы. Я говорю, ну, протезы будут, не будут, эти вот бионические. Но я говорю, все равно ты по дому без протезов тоже должна быть самостоятельной, элементарно. Там, поставила себе кофе, сделала, там, открыла, там, стирку закинула, что-то там, потренировалась. То есть опять появилась. Эту цель мы достигли. Затем я говорю, теперь протезы. Давай, я говорю, сделаем так. Я говорю, вот у нас есть гора, моя любимая Боровом, называется «Спящий рыцарь». Ну, давай на нее поднимемся. Там, конечно, столько сомнений было. Я говорю, ну я сам не знаю, куда я втягиваюсь, но война план покажет. Попробовали. Сделали. Конечно, это был для нее просто невероятный опыт, невероятный стресс, но это именно вот этот опыт ее, первое восхождение, всегда человек запоминает первое восхождение, он и стал именно отправной точкой для самоуверенности, для уверенности в том, что если есть цель, человек плавно к ней будет двигаться, ну, без квантовых вот этих вот ускорений, человек дойдет, у него будут навыки. У него будут люди, те, которые в нужное время ему что-то подскажут. Будут люди, те, которые в свое время покажут, как не надо делать, как не надо говорить. Да? Там какие-то сплетни, там вот это все за кулиси. Мы поднялись на «Спящего рыцаря». Потом я говорю, ну, сейчас давай вот в СМИ, в Инстаграм скинем, что вот впервые девочка там без ног поднялась. Как бы, ну, ноль реакции. Реакция ноль. Я говорю, ну давай, там еще гора есть, синюха есть, на синюху поднялись. И я говорю, есть лысая гора тоже там, туда поднялись. Ну, эффекта ноль. Я говорю, Маш, говорю, у нас менталитет такой.
Надо где-то выстрелить, за рубежом надо, да, выстрелить, да-да.
Я говорю, я в Непале знаю все, каждый камушек. Я говорю, я в принципе знаю, как нам туда пройти, как пройти, где остановиться, где, под каким камнем там поменять, там сменить эти перчатки. Руки же до крови раздираешь, пока, ну, она же на попе идет. Ну и все, я говорю, давай вот или пан, или пропал. То есть она там и продает, они продают машину, то есть мы начинаем искать спонсоров. Слава богу, мы спонсоров, ну, как бы нашли, BI Group и Булат Тимуратов, да, Булат Джамитович. То есть, ну, как бы деньги набрали. Была, конечно, у нас сомнение было у Маши, потому что мы первый раз ринулись как-то, нас не пропустили, то есть нужны были какие-то визы. Это же ковидное время, у нас этих виз нету. Ну, Машка такая поникла, говорит, блин, вот типа сигнал пришел, что... А визы надо было нам лететь в Москву, вот опять траты, там визы непальские получаешь, потом обратно. То есть это же сумасшедшие деньги. Я говорю, ну ладно. Я говорю, значит, мы сейчас мы не готовы, месяц ждем. Вот месяц подождали, там тоже нам ребята, кто вот летает в командировки, там отнесли наши паспорта, получили мы визы, прилетели. И ровно через месяц мы опять полетели, все нормально, прошли мы эти все таможни. Приехали, у нее ну, как в Катманду мы прилетели, да, а там же в основном кто? Туристы-альпинисты, горнопешие там, или йоги, кто там приезжает в этих монастырях, випассаны все проходить. Ну, и он на Машку все смотрит, елки, человек в коляске, ну, что он тут делает, тут везде горы, что, и, ну, а непальцы, они народ добродушный. И она такая раз, как бы у нее ответственность, что типа она уже для многих становится как бы примером для подражания, потому что там идут там американцы, увидели ее, вы куда, мы туда, они, елки, это разве возможно? Тех встретили, вы куда, откуда, Казахстан, куда, вон ты, вот это да, вот это мощь.
Это энергия, да, сработала?
Да, и она начинает как бы чувствовать, что она уже несет ответственность за, за событие, еще не состоялось, и мы когда прилетели уже в Луклу, я со своими альпинистами, шерпами сидим, и мы разрабатываем маршрут. Если вот так, если вот так, если здесь, если... Шерпы нам говорят, ребята, не суетесь. Но такого не было никогда в жизни, чтобы человек, вот, девчонка, там, куда-то на базу, такого не было. Они говорят, давайте так, вот на самолете, на вертолете отвезем, там потусите, сфоткайтесь, прилетите обратно, это уже будет событие. Я говорю, кого
кого мы, обманывать, да?
Да, этим? Хотим обмануть. Зачем нам это надо? Мы вот для этого путешествия приехали. Я говорю, Маш, поднимемся, не поднимемся. Ну, может, это горы. Возможно, не в этот раз. Понятно, что другой случай, это опять эти деньги копить, опять ходить там, просить. Это, ну, это время. Ну, говорю, просто ты понимаешь, что ты сейчас в коляске, да, без ног, ты... совершаешь такое путешествие, на которое, как бы, ну, не каждый человек так соберется, а ты, тебя уже судьба, ты уже здесь, ты уже на этой тропе. Вот мы два дня просто просидели, поговорили, еще дождь такой был, холодно было, и прям вот все давит, а там же в Непале, там же никак не комфортно, там же ты сидишь в спальнике целый день. Все, потом решили, мы решились, вышли на маршрут, и вот за 11 дней не торопясь, она добралась до базового лагеря, потом мы пошли, сходили на Калапатар, это 5640 метров, это прям гора. Базовый лагерь, это просто базовый лагерь, как символ. А тут прям гора. И вот мы поднялись, обратно мы, правда, спустились на вертолете. Я говорю, Маш, два дня ждем. Я говорю, никакой активности в Инстаграме не делаем. Потому что, ну, надо тебе психологически вначале от этого всего стресса отойти. Сейчас, говорю, мало ли что, кто там выстрелит, как это все пойдет. Два дня сидим. Потом она что-то пульнула там, все-таки в ночью там в этот в сторис что-то запулила.
Ну, конечно, и, этим надо поделиться,
да,
же.
И тут мы смотрю, сидит, ревет ночью. Я говорю, Муха, ну, Мухтар, говорю, супруг, что случилось? Он говорит, я не знаю. Я говорю, Маш, что случилось? И оказывается, она вот в Инстаграм выложила, но там же бывает так, что комментарии-то разные бывают. Ну, тут кто-то, как всегда, у нас там какой-то диванный критик, там, все, там что-то обидел ее, что-то там сказал, и Машка что-то там прям так и расстроилась. Я говорю, Маш, значит, вот тебе вот именно вот эта твоя ахиллесова пята, что от как, чего-то мнения ты зависишь, хотя ты сама знаешь, что ты сделала, на что ты способна. Вот у тебя вот эта ахиллесова пята тебе сейчас вселенная показывает, вот над этим поработай теперь.
Хотя, может быть, было 100 положительных комментариев и один вот такого какого-то диванного хейтера, и мозг вот концентрируется на этим, на этом. Я сама такая.
Да. Мы все такие.
Мы просто все такие, мнительные.
Мы можем по-разному среагировать. Это наш опыт. Но не надо к этому привязываться. Вот среагировал. Если в следующий раз мне опять, я сделал то же самое, и мне опять так ответили, если я на это уже спокойно, значит, я какой-то уже... рост прошел, значит, я развитие какое-то сделал. Это уже хороший шаг. Или я просто в этом комментарии задержался, ну, не как там целый день, да, об этом ходил, думал, 5 минут, все. Ну, и там какая-то газета в итоге, эти британцы или там англичане, кто-то выпустил про нее пост, что вот девочка из Казахстана, ну, и тут мы не успели в Казахстан приехать, благодаря вот этим вот хорошим людям. Наш план сработал, что кто-то нас там за границей нас заметили, там пошли там новости.
Это очень круто.
Да, и вот все, Маша, потом я говорю, все, теперь, вот теперь, вот теперь наш пазл начинает вот посмотри, сколько тебе всего нужно было пройти ради такой вот цели, сколько всего ты приобрела, сколько людей ты встретила, сколько ты сейчас получила за это вознаграждение в виде энергии, и эта энергия в тебе будет полыхать, потому что ты несешь ответственность, ты показала пример, люди на тебя смотрят, uh-huh. люди к тебе будут тянуться, ты их будешь теперь чему-то учить, у тебя будет энергии еще больше.
Uh-huh.
Uh-huh. Но надо трудиться, каждый день работать над собой.
Я посмотрела Инстаграм Маши, Марии, она уже встала на протезы, и вообще у нее очень классный, яркий Инстаграм, я всем рекомендую на нее подписаться, Мария Аозова в Инстаграме.
Да, да.
Я спросила у нее: Маша, а какие у вас планы вот на будущий год? Может, еще какое-то восхождение, или какой-то проект, или еще что-то? Она сказала, что пока секрет. Значит, что-то явно готовится.
Да, да, да.
Вадим, такой вопрос: вот вы сказали, если вернуться обратно, вы сказали, что поднимались сюда 11 дней. Да? За вот эти 11 дней была ли какая-то, может быть, ну, у вас, наверное, нет вот в Маше, была какая-то борьба с собой, или вот какой-то случай, который вам прям запомнился, что было там?
Это, знаете, вот когда с прорубью, да, со спортивными соревнованиями, всегда mm-hmm. человек переживает перед тем, как окончательно утвердиться в своем решении.
Mm-hmm.
То есть вот страхи, сомнения, но как только человек все сделал шаг, он mm-hmm. пошел, все.
Mm-hmm.
Его уже... Он уже все, что он не делает, и какой бы выбор он ни делал, он не делит на правильно ли я поступаю или я неправильно поступаю. Uh-huh. Для него все правильно.
Uh-huh.
Все, он уже сомнения все убрал.
Uh-huh.
Поэтому меня единственное, что удивило, да, это реакция именно шерпов.
Uh-huh.
Это реакция шерпов, это реакция uh-huh. вот этих вот яки, да, вот эти животные, которые там ходят, да, они видят, что мы привыкли видеть людей там, на лошади, например, на вертолете, на ногах. Но uh-huh. тут внизу, без ног. То есть вот реакция, да, окружающих.
Uh-huh.
То есть не только вот, да, сознательных вот людей, а вот даже животные, как они смотрели, останавливались.
Uh-huh.
Вот это меня поразило. Ну и Машкино спокойствие, что вот она... Ну, вот такое путешествие было. Обычно, ну, идешь тяжело там.
Uh-huh.
Когда не своим темпом человек по жизни идет,
uh-huh.
это тяжело. Всегда вот тяжесть, она тяжесть. Когда ты идешь в своем ритме, в своем темпе,
угу.
как бы ты до этого ни называл то, что ты делаешь, эту деятельность тяжело, она все равно в радость.
Угу.
Тебе приятно это.
Угу.
Ты не говоришь, что я там устал. Да?
Угу.
Ты говоришь, вот я восстановлюсь. Вот сейчас стоп.
Угу.
Значит, сейчас вот так надо. Остановиться, угу. подождать, восстановиться. Вот. Поэтому иногда мы начинаем ускорять время, ускорять жизнь, потому что мы что-то вовремя не получаем так, как мы это хотим.
Угу.
Но не означает ли это, что Вселенная нам готовит больше, чем мы ожидаем? Но нужно потерпеть.
Угу.
Положить мешок нетерпения в сундук ожидания.
Угу.
Самый классный
способ. Да и в горах, мне кажется, горы такое не прощают, да? А вот эту торопливость, какую-то суетливость, панику и так далее. Поэтому мне очень понравилось в вашем интервью, когда вы сказали, что горы не покоряют, что на горы восходят.
Они дают возможность...
Да, взойти на них,
взойти,
но
на
не
вершину,
покорить.
Да. Да. Mm-hmm. Это же, ну, это же не война, не войны, там
mm-hmm.
одна страна покоряет другую.
Mm-hmm.
Это такие молчаливые учителя, и тем более они же очень близко же к небу. То есть какие там силы,
mm-hmm.
какие там вот все энергии, это
mm-hmm.
тоже все чувствовать надо, это кому ко всему надо очень уважительно относиться.
Mm-hmm. Mm-hmm. И мне кажется, в горах еще вот, когда ты один там находишься, еще и в таких условиях, где ты себя проверяешь, да, проходишь такую жесткую проверку, тест, все вот эти вот наши социальные надстройки, они уходят на второй план, и тут ты борешься конкретно с самим собой. И там ты становишься тем, кто ты есть на самом деле. Вот как вы же часто водите людей в горы, да, команды ходите туда. Вот было ли так, что люди как-то себя не так проявляли? Вот как надо с людьми действовать в таких ситуациях?
Там гид uh-huh. всегда может быть на 90% источником всех неудач.
Uh-huh.
То есть потому что, ну, кто-то ускоряется, кто-то замедляется.
Uh-huh.
Кто-то кого-то ждет, кто-то кого-то догоняет.
Uh-huh.
И еще раз, это дисбаланс, когда человек идет не своим темпом, начинает себя сравнивать, что я слабак, или там кого-то винить, что они там плетутся, как мешки.
Uh-huh.
И вот это начинает уже, если вот это появляется, если вовремя гид это не увидел. То есть нужно просто всем заранее сказать, что, ребят, давайте вот так. Это вот тоже как бы особенность нашего менталитета, что, ну, как бы все хотят быть первыми и ускоряются.
Mm-hmm.
Я всегда поражался трем группам. Это американцы. Вот mm-hmm. они вот друг за другом. Друг за другом вместе всегда приходят в одну точку. Вместе
mm-hmm.
оттуда уходят.
Mm-hmm.
Это южнокорейцы и японцы. Вот у южнокорейцев и японцев у них такой менталитет. Впереди идет тот, кто самый слабый. И все идут его темпом. Он сел, все как птички, раз, приземлились. Тот отдохнул, встал, все встали, пошли.
Угу.
То есть у нас наоборот, там вот эти все как начинают показывать, что я вот, я вот такой, я могу, а потом где-то начинают или сдуваться, или начинают нервничать, что где-то все идут медленно. Ну вот это вот есть такое.
А, Вадим, расскажите, как в горах бороться со своим эго? Там оно, наверное, тоже проявляется, да, в человеке?
Ну, как выражение, вот это место конюха в конюшне. То есть надо знать, что эго — это часть целого, это не целое. Как бы мы ни хотели в этом видеть целое, но это часть. То есть часть пирога не может же быть целым пирогом. То есть там должна быть такая составляющая, такая, вот эти, как я говорил вначале, энергия тонких материй, да, тонких тел. То есть, и это все нужно, вот это все держать в совокупности, то есть в комплексе. Должна быть гармония, баланс. Это закон, который не надо нарушать, не стоит его нарушать. Вот в Китае они же не говорят вот, болезнь. Они говорят как потеря равновесия. То есть болезнь указывает, что где-то ты потерял равновесие. Где-то ты не увидел первые щелчки, да, первые подсказки, что вот, вот так не надо, вот так не надо. Ты все равно шел, идешь, идешь. И тебя потом как? Тебя потом выкидывают обратно в штрафной круг. Тебе говорят, например, ну не надо туда идти, это не твое. Или ты еще не готов. А ты все равно идешь и раз споткнулся, ногой ударился. Раз где-то колено повредил. Тебе, мы же тебе говорили, не твое, не торопись. Потом раз что-то еще получил, но я так, да, утрированно. И человек лег, например, да, вот на несколько дней там полежать в кровать, восстановиться. Паузу прописали. Ну, потому что это и есть вот этот штрафной круг. То есть вместо того, чтобы быть на своей линии, да, идти своей дорогой, своей тропой, тебя раз, так, отдохни-ка, пар выпусти, вот по штрафному кругу и бегай. Как будешь готов, скажешь, но не надо вот это, что вот мне надо прямо это сейчас. Вот это считывать надо. У каждого же своя информация, свои желания, свои условия жизни, свои условия к жизни. У каждого свои.
А как в горах, да и вообще в жизни, а вот бороться с экзистенциальными страхами? Допустим, страх смерти или страх потерять близкого человека. Я объясню. Я уже разговаривала на эту тему с психологом, и она мне сказала, что страх смерти — это страх жизни. Значит, вот что-то в жизни такое происходит, вот опять же та же тревожность там за все, за всех, за ребенка, там, за родителей и так далее. И от этого и появляется вот этот страх смерти. Как вы думаете?
Страх — это энергия. К нему надо поменять отношение.
Угу.
То есть он не должен быть... раб не должен быть хозяином.
Угу.
То есть просто надо поменять отношение. Вот этот навык, его и нужно как бы использовать, поменять отношение.
Угу.
Ну да, ну что... Ну, что, ну вот ну человек сидит да курит. Ты говоришь, ты что куришь? Ты же умрешь. А он скажет, ты что, ты не умрешь, что ли?
Да, помрёшь здоровеньким, да?
Да, а ты прям не умрёшь, да? Вот, я не пропагандирую, да, это я имею в виду, что отношения. Всё когда-то начинается, живёт, растёт и умирает.
Угу.
То есть понятно, что мы это понимаем, но когда вот приходит время, я всё равно начинаю бояться опять менять отношения.
Угу. А я, знаете, такую технику, то ли я её где-то вычитала, то ли интуитивно на неё вышла. Я вот если боюсь за своего ребёнка, там, ну, не знаю, иду с коляской гуляю и боюсь, что там машина откуда-то вылезет. Ну, всякое же в новостях читаешь. И тут я думаю, ладно, спасибо, спасибо, страх. Ты просто помогаешь мне вот там защититься, где-то что-то. Ты просто мне вот подсказки какие-то даёшь. Спасибо тебе, я понимаю, да, я буду там соблюдать безопасность со своим ребёнком, но не надо как бы очень сильно мне в голову вот это вот всё забивать. Я вот так вот научилась делать. Там, спасибо, страх, я поняла. Это вот такая защитная реакция.
Ребенка не нужно программировать своими вибрациями. Да? Ему не нужно как бы говорить, вот ты вот это не делай, потому что бабайка придет. Потому что этот ребенок, когда вырастет, он точно так же будет вот эти всю вот эту паравербальность, паравербальность, это будет передавать дальше. И это будет тягомотина, будет тянуться несколько поколений. То есть надо просто сказать, что признать, что ребенок сейчас это человек, который живет совсем в другом информационном пространстве, со всеми другими возможностями, условиями. Он, возможно, быстрее к каким-то вещам придет вот к этой мудрости, да, уже в 10-12 лет с ним уже можно сидеть и разговаривать как с мудрым человеком. То есть не нужно его отождествлять с тем, что мы в свое время прошли. И не нужно вот эту ему программу эту вбивать. То есть он, возможно, вот ничего не случится. Но вот именно наша навязчивая идея,
да.
его туда вот возьмет, и, потому что ответственность.
Угу. А, получается, это у человека от гиперответственности, да. такой от тревожности, да? То есть здесь надо уже родителям работать в первую очередь над собой, чтобы это как бы в его тонкий план как бы...
Отношения, да. Вот я лечу, например, вот в карете, да, вот с горы, вот что будет силой? Попытаться притормозить, остановить вот эту вот карету, да, тележку? Или наоборот отпустить, сказать, ну, куда приеду, туда приеду. И то, и другое сила. И какая она будет? Это вот... Мы своим отношением, мы своей паравербальностью должны это все выравнивать.
Угу.
Не нужно кому-то отрабатывать наши страхи.
Угу. Ну, я предполагаю, что последнее. В вашей книге, которая называется «Вся сила внутри», кстати, я хочу сказать, что у Вадима, у вас три книги, да? Какая первая?
Так, первая «Клетка».
«Клетка», вторая, да, вот я ее читала. А, «Падай вверх», да, я не
читала. Третья «Высвобождение».
«Высвобождение» — вот одна из крайних ваших книг, да?
И четвертая «Зачем?».
Ага. А «Вся сила внутри»? Я тоже такую читала. Такая небольшая книжка,
Это, может быть, глава была в этой в книге.
Угу.
У меня первая книга, она была... издавалась в трех разных этих...
А, ну вот, наверное, я ее читала. И здесь вот интересный такой диалог, мне кажется, как раз для конца нашего разговора, очень классный такой, показательный. Маленький Цзы спросил, что происходит, когда сверкает молния? Пробудившийся Лао сказал, когда сверкает молния, глаз видит мир в реальности. Маленький Цзы спросил, но в реальности много миров, какой именно он видит? Пробудившийся Лао сказал, он видит все миры реальности. Маленький Цзы спросил, но если видны все миры реальности, в котором из них жить. Пробудившийся Лао сказал, пусть миры живут в тебе, просто смотри. Вот как бы вы это прокомментировали?
Тут комментировать ничего не надо, я-то просто так и живу.
То есть с позиции наблюдателя, да?
Разное. Опять-таки, не нужно себя отождествлять с кем-то или с чем-то, что вот в какой-то момент нас... как волна выбросила на какую-то, да, хорошую вот такую позицию жизненную там. И мы теперь вот эту золотую формулу волшебную будем постоянно использовать. Нет.
Mm-hmm.
То есть я могу быть наблюдательным, я могу быть наоборот там где-то притормозить, могу наоборот где-то ускориться. То есть пускай я буду разный. Вот в этом вся суть. Пускай я буду... И чтобы не было такого, что сегодня вот это, значит, завтра это будет то же самое. И мне уже не надо думать, я это сделаю на автомате. А вдруг у меня появится азарт, это все немного поменять, сделать по-другому. Потому что я за день уже поменялся.
Ну, для меня это диалог такой, что не события какие-то, да, там, происшествия и так далее должны управлять тобой и рулить твоей жизнью, а ты сам должен. То есть вот это все, оно не должно тебя триггерить, вот это вот кидать из стороны в сторону. То есть ты вот, как вот этот маленький Цзы, должен спокойно светить себе внутри и вот наблюдать за всем, что происходит вокруг.
Ну, это же в Инстаграме же, вот они вот эту всю... притчу сделали короче. Там монах сидит с этим сучуком, говорит, о чем думаешь? Смотрю, как деревья растут. Все, суетишься. То же самое. Суета.
Хорошо, тогда, я думаю, наш диалог подходит к концу. Вадим, вам огромное спасибо,
вам огромное
благодарность,
спасибо.
Радость, что вы к нам пришли, при том, что вы очень занятой человек. Вот, Вадим Цхея, Тим, пусть продолжает...
Добро пожаловать в команду.
Да-да-да, продолжает успешно шествовать по нашим спортивным олимпам. Как я вас уже поздравляла и пожелала, чтобы не было такой вершины, куда бы вы не взошли, и пусть все у вас получается, у вас и у ваших учеников.
Спасибо, я очень рад здесь бывать. Огромное спасибо за вопросы. Хотел бы сказать, что я парень на самом деле простой. Если кто-то найдет в Инстаграме, задавайте вопросы, то такого у меня, как сказать, культ там, личности, там, величия мне нету, не страдаю, слава богу. Спасибо вам еще раз, всех с праздником, всех с наступившим Новым годом.
Пока-пока.